Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». Ведущий диакон Михаил Кудрявцев. И сегодня у нас в гостях настоятель храма всех святых в Гатчине иерей Александр Асонов. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, отец Михаил.
Благословите нас на начало, пожалуйста.
Да благословит нас Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой на доброе дело.
Аминь. Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема – православная система ценностей. Звоните к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-6244 и задавайте ваши вопросы. Батюшка, тема у нас такая нестандартная, но, наверное, говорить о вещах мы будем достаточно известных. Что же важнее в духовной жизни, вера или дела, посты, молитвы или милосердие, любовь? Как вы считаете, батюшка, как правильно расставить систему ценностей?
Ну, все, что я сейчас буду говорить, естественно, связано прежде всего с основополагающими аспектами учения Церкви. Скажем так, не только лишь буду касаться нюансов экклезиологических, доктринальных, литургических, но в том числе и тех моментов, которые связаны с бытием отдельно взятого индивидуума. Потому что система ценностей, которая существует у нас в жизни, она так или иначе является понятием индивидуальным. Да, конечно, так или иначе, в любом случае, определенная группа людей, являя общность, имеет согласие в области той или иной системы ценностей, но каждый индивидуум приносит что-то свое. Вот есть что-то базовое, а есть что-то индивидуальное. И вообще вопрос веры, вероисповедания, системы ценностей имеет в том числе и персональный характер. Этого нельзя исключать. Я буду и об этом говорить, к чему я так многословствую. Я пытаюсь забежать вперед, и зря это делаю, наверное. Тематика наша сама по себе, она очень объемная, но и глубокая. Вы хорошо это понимаете. Православная система ценностей. Было бы, кстати, неплохо, если бы вот, были какие-то звонки от наших телезрителей на эту тему. Очень бы хотелось, чтобы люди подключились к нашему сегодняшнему диалогу, к нашей дискуссии. Вот, если рассуждать обо всем этом в общем и целом, то сразу стоит отметить, что вообще просто понятие ценности является чем-то абстрактным. Ну, то есть это не какой-то определенный объект, а не какая-то определенная ситуация. Да? То есть это, скажем так, не какой-то определенный объект и его качество, вот так вот скажем, а это индивидуальный взгляд на вещи, когда человек оценивает значимость того или иного объекта, того или иного явления в своей жизни. И это касается вопросов не только религиозных, это касается вопросов общесоциальных, то есть общественных вопросов, ну, вопросов искусства, вопросов культуры, этики, эстетики и даже вопросов национального характера. Вот. И вот если рассуждать о наших церковных ценностях, то прежде всего стоит отметить, что вот есть некоторый корень, основа, ядро, которое предполагает основополагающие ценности, а есть некоторая кайма, некоторое обрамление, некоторая рамка, которая позволяет правильно пояснить, объяснить, понять и сохранить эти ценности. Но вот эта рамка мы очень часто называем преданием. То есть определенные традиции, а латинский термин «традицию», если переводить на русский язык, это и есть предание, оно бывает устное, оно бывает письменное, оно бывает практического характера, это предание, оно бывает чисто вербального характера, то есть или устное какое-то предание, ну, или изложенное на письме, вот, или содержащиеся в какой-то практике, переходящие из поколения в поколение. Но вот это некоторая кайма, некоторая рамка, позволяющая сохранить основные, основополагающие аспекты системы ценностей. Вот. В нашей православной церковной традиции это существует. Тут очень важно нам определиться, что первично, а что вторично. Вот если использовать те образы, которые очень часто употреблял Спаситель, и об этом мы находим свидетельство в Евангелиях, то, получается, мы будем сейчас рассуждать и о чаше, и о внешнем чаше, и о содержимом этой чаши. Ну, всем хорошо известны эти сравнения. Вот когда Господь говорит, что надо думать не о внешнем, не о том, какова чаша, а то, что содержится в ней. Значит ли это, что чаша не нужна? Нет, конечно, она нужна, чтобы сохранилось то, что есть в ней. Вот та живительная влага, которая в ней находится. Чтобы она сохранилась, нужна чаша, естественно. Но является ли чаша первичной? Вот что первично, что вторично, мы сегодня с вами будем рассуждать. Но я знаю, что уже некоторые есть вопросы от наших телезрителей. И, может быть, мы начнем с них сначала, а потом перейдем аккуратно к нашей тематике. То есть мы сейчас даем такой посыл небольшой для тех, кто нас слышит и видит в данный момент, пускай они подумают. Вот, может быть, позвонят и зададут вопросы или выскажут свои комментарии.
Тогда я задам вам вопрос, который к нам пришел через группу ВКонтакте. И вот, собственно, наш телезритель задает вопрос. Как положиться на волю Божью? Все происходящее, даже скорбное, со мной принимать как из рук Божьих, благодарить, терпеть, стиснув зубы, или все же пытаться менять ситуацию. А если выхода нет, здоровье слабеет, просто надеяться, что когда-то наступит конец? И как не впасть в уныние при этом? Правильно ли ставить себе примером Иова многострадального? Или это очень высокий духовный уровень?
Очень хороший вопрос, и он актуален для нас всех, потому что, вот как в книге Иова многострадального сказано, человек рождается на страдания, как искры, дабы устремляться к небу. Согласитесь, очень красивое высказывание. Кстати, это говорит не сам Иов, а один из его друзей, который пришел и увидел его тяжелое состояние, стал философствовать. А вот что делать и как дальше быть? Мне кажется, что вот в этом высказывании заложен глубокий смысл. Действительно, каждый из нас, приходя в этот мир, сталкивается не только с радостями, не только лишь с какими-то позитивными впечатлениями, но и с большим количеством разочарований. И, естественно, у всех у нас есть периоды, когда мы переживаем какой-то духовный взлет, духовный рост. Бывают периоды, когда мы испытываем некоторые уныния, некоторые ощущения падения. Ну, всем нам свойственно болеть. У каждого свои болячки, свои скелеты в шкафу. Это неизбежный ход человеческой жизни. И, конечно, каждый из нас задается вопросом, как с этим быть, что делать и кому на Руси жить хорошо. И кто виноват, дураки и дороги или вообще, или мы такие, да, мы такие дураки, или лыжи не едут. Ну, то есть, вот такая ситуация случается в жизни у каждого человека. Мне кажется, что прежде всего следует не забывать, что невозможно пребывать постоянно в приподнятом таком экзальтированном состоянии психологическом. Это ненормально есть для человека. Человеку свойственно переживать страдания, разочарования. Но если мы следуем по жизни во Христе и со Христом, и за Христом, если мы придерживаемся тех заповедей, которые Он нам оставил, если мы используем их как некоторые духовные ориентиры, как некоторые маяки наших церковных ценностей, наших вероисповедных ценностей. Вот если мы этого всего придерживаемся и следуем за Спасителем, то вот все эти переживания, все эти болячки, все эти падения, все эти удары будут Богом обращены во благо. И это не пустые слова, это реальность. Для меня лично это реальность. Я это лично переживаю в жизни. Ну, хотите верьте, хотите нет. Но история церкви учит тому же, история человечества учит тому же. Если человек стремится следовать за Господом Иисусом Христом, исполняя Его заповеди, а это заповеди какие? Заповеди милосердия, сострадания, любви, умения быть снисходительным, умения прощать. Тогда в своей жизни он, переживая даже негативные какие-то события, обретает очень добрый опыт и становится духовно сильнее и богаче. Иными словами, глаза, не изливающие слез, не могут источать света. Вот человек, который реально, действительно переживает что-то, следуя за Богом, то есть придерживаясь доброго, он в результате проходит все эти жизненные испытания с достоинством и честью. Ну, вот такие высокопарные слова, но это правда, это реальность.
Батюшка, да. Но Господь говорит, что в терпении вашем стяжите души ваши. Но и о решимости тоже говорили и святые, и Священное Писание тоже говорит о решимости. Вот такое возникает чувство, что в системе ценностей терпение и решимость, они вступают в некий конфликт. Вот почему телезритель наш и спрашивает, а терпеть или решиться менять
ситуацию? Система ценностей христианская наша, церковная, православная система ценностей, а не нормы как раз. Не нормы. Вступают в конфликт, скорее всего, не система ценностей. В конфликт вступают нормы, которые определены системой ценностей. А нормы – это как раз та самая канва, о которой я начал говорить. Нормы – это вот то самое предание. То есть та практика, традиция, традиционная практика, выраженная вербально и выраженная в делах, который помогает сохранять систему ценностей. Вот она, вот эта практика, эти нормы, которые существуют в нашей жизни, в церкви, в доктринальных аспектах, литургических, я вот в самом начале об этом начал говорить, они вступают в конфликт с нашими внутренними волевыми переживаниями, с нашими какими-то психологическими установками. И я думаю, наша слабость состоит в том, что мы иногда делаем ударение, скорее всего, на нормы, которые являются обрамлением системы ценностей, то есть самими, вот, которые находятся вокруг ценностей, а не на ценности. То есть мы взираем не на то, на что нужно взирать. Я вот сейчас говорю о том, что должны быть какие-то основные маяки, на которые надо плыть. То есть вот те духовные маяки, которые указывают нам путь.
Какие?
Ну, вот это заповеди Спасителя, если хотите, они выражены в заповедях блаженства. Все перечислять, наверное, нет смысла, да? Но вот эти заповеди блаженства, недаром мы в церкви постоянно их прочитываем в течение церковного года, мы постоянно о них вспоминаем, они как бы помогают нам ориентироваться на главное. Ну вот все заповеди блаженства, которые мы встречаем, достаточно взять и заново их перечитать, заново осмыслить. Но естественно, они являются и некоторой подоплекой для апостольских посланий. То есть что потом дальше вот, говорят апостолы, то, что мы читаем в их посланиях, основано, естественно, на тех ценностях, которые прежде всего передает им Спаситель. Но вот в тот момент, когда Спаситель говорит эти заповеди блаженства, люди, окружающие его, еще не имеют вот этой вот способности услышать. Поэтому Господь и говорит, что вот слушайте и не слышите. Они не имеют этой способности в силу того, что ну вот, не пришел еще Утешитель, Дух Святый. Еще атрофированное чувство у человека, вот это внутреннее мистическое ощущение того, что есть подлинное и настоящее в жизни. Вот. Но потом, конечно, естественно, им открывается, и до наших дней история церкви богата разнообразными богословскими трудами, которые передают и еще больше раскрывают смысл и содержание евангельского повествования того, что говорит Спаситель, определяя главные ценности в жизни нашей христианской, что первично, а что вторично. И мы с этим постоянно сталкиваемся, да? То есть, что такое норма? Норма – это то, что определено вот благодаря нашей системе ценностей. Мы вот так мыслим, мы так думаем, мы для себя определяем нормы поведения в обществе, например, да? Мы можем даже эти нормы положить на бумагу, как закон. Норма очень хорошо, любые нормы, любые положения, они очень хорошо отражают систему ценностей того или иного общества. И в этом связь между содержанием и внешним проявлением. Lex credendi, lex orandi, если хотите, вот это, да, древнее рассуждение, ну не древнее рассуждение, конечно, а я бы сказал так, вечное рассуждение о том, что для нас является приоритетным.
Батюшка, позвольте, я вас перебью. У нас звонок есть. Мы примем его. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и скажите, откуда вы звоните.
Добрый вечер.
Добрый.
Я вас беспокою из Эстонии. Маргарита.
Очень приятно.
У меня такой вопрос. В Евангелии мы читаем: вера без дел мертва. А в утренних молитвах: вера да без дел вменится мне. Скажите, пожалуйста, вот как мне понимать, нет ли здесь какого-то разночтения? Спасибо за ответ.
Спасибо за вопрос. Я последнюю фразу не разобрал в утренней молитве. Вера без дел, что она нам сказала?
Там в молитвах есть такая фраза: вера без дел да вменится мне.
А, понятно, вменится она сказала, да, я не услышал этой фразы. Нет, никакого разночтения здесь нету. Это никак не противоречит тому, что говорит святой апостол, когда рассуждает о том, что вера без дел мертва. Я бы сказал так. Дела – это естественное продолжение веры человека. Более того, если нету вот проявления этих дел, да, то есть вот этих поступков, которые направлены на добродеяние, в разных формах добродеяния. Это и милосердие, сострадание, и умение терпеть, и умение просто прощать своих врагов, что немаловажно для нас, христиан. Вот вроде бы такой незаметный акт человеческой воли, но тоже очень важное дело в нашей жизни. Это естественное продолжение человеческой веры. Но когда в молитве мы читаем, что вера без дел да вменится мне, это имеется в виду, что дела не являются первичными, они являются вторичными. Вот это такой тонкий аспект. Что из чего проистекает? Дела проистекают из веры. Следовательно, если нет этих дел, вопрос стоит о том, какова вера человека. Но оправдываемся мы не этими своими делами. Мы оправдываемся благодаря той вере, которая является первичной и которую порождает в нашей душе, в нашей жизни, если хотите, в нашем индивидуальном бытии, божественное откровение силою благодати действия Святаго Духа. Вот такая вот сложная, длительная концепция, но иными словами, человек может открыть двери, образно выражаясь, двери сердца своего добру, Спасителю, впустить его. Это его осмысленный, осознанный человеческий акт его воли. Человеческая, так порождается вера, но остальное за нас вершит Господь. Он производит в нас обожение, Он силою своего Святаго Духа, то есть Сам лично, присутствуя в нашей жизни, производит изменения таинственным, удивительным образом, через обстоятельства, через людей, которых мы встречаем, через, если хотите, книги, которые мы читаем, через сновидения, через многие другие моменты, тут можно говорить бесконечно, происходит вот это обожение, то есть постепенное возвращение к первообразу, по которому был создан человек. А создан он был по образу подобию и по образу Божию и по подобию Божию. Я надеюсь, что я ответил на этот вопрос, хотя вот так вот и витиевато словесно, но тут надо сразу сказать, что ответить на этот вопрос в двух словах невозможно. Он требует действительно рассуждения вот такого. Ну, извините, что получилось немного скомканно.
Спасибо, Господи Батюшка. У нас следующий звонок на связи.
Да.
Здравствуйте. Вы в эфире. Представьтесь, добрый пожалуйста, вечер. И скажите, откуда вы звоните.
Добрый вечер. Я звоню из Московской области. Меня зовут Елена.
Добрый вечер.
Ну, вы знаете, я как бы хотела, в общем-то, наверное, не знаю, будет ли это продолжением к вашей беседе. То есть я не сначала уловила мысль. Ну, хотела бы сказать, что, наверное, в наших храмах нам не надо быть фарисеями в первую очередь. То есть, как бы, не относиться к нашей вере фарисейски. Ну, и второй вопрос будет по Евангелию. Как вы думаете, быть мудрыми, как змеи, и простыми, как голуби, как это сочетать в нашей жизни?
Спасибо большое за вопрос.
Опять же, да. Вот, но насчет того, что нам не следует быть фарисеями, я думаю, здесь комментарии излишни. И так все понятно, все с этим согласятся. И все хорошо понимают, да, что такое фарисейство и почему этот термин стал таким негативным, но то есть приобрел такую негативную коннотацию, негативную смысловую нагрузку. Хотя, если изучать историю иудаизма, и религиозные практики того времени, а это 2000 лет тому назад, то это явление, которое позже стало называться фарисейством, ну, было некоторой попыткой действительно сохранить, приумножить, уберечь религиозные, национальные, культурные традиции Израиля того времени. То есть эти люди ничего плохого, собственно говоря, делать не собирались. И здесь, наверное, вот такой интересный момент случился. И еще раз это подчеркивает тот факт, что нам надо стремиться размышлять именно о настоящих ценностях, о приоритете, то есть о том, каково содержание. И только потом рассуждать уже о обрядовых каких-то вопросах. Вот прошлое воскресенье, вот интересный момент, в прошлое воскресенье темой проповеди в том числе и было чтение из Евангелия о блудном сыне. То есть вот повествование о том, как у отца было два сына, это притча, всем хорошо известная, тут я даже ее пересказывать не буду, два сына, отец, один сын прогулял состояние, второй нет, и вот этот вот блудный сын, да, он возвращается. И тут вот самое интересное во всей истории, очень часто люди об этом забывают. Когда возвращается этот блудный сын, да, его встречает отец, да, он рад его видеть, но вот тут начинает говорить старший брат. И он начинает спорить с отцом, что неприемлемо на Востоке, неприемлемо сейчас, тем более было неприемлемо тогда. Не случайно Спаситель использует эту историю в качестве примера. Он начинает задаваться вопросами, а вот я как-то не могу понять, я всю жизнь соблюдал правила, я исполнял все твои наказы, я стремился быть хорошим мальчиком. И вдруг возвращается этот бездельник, этот трубадур этот негодяй, который промотал все состояние, там, не знаю, на что он его проматывал, в каких он там домах терпимости пьянство угулял, и ты его встречаешь с распростертыми объятиями, как вот если бы ничего не произошло, а я, когда я-то начну жить? И отец, обращаясь к старшему сыну, говорит, но это же брат твой, возлюбленный, потерян был и нашелся. В этих словах заложено очень многое. Это доброе наставление для всех нас. Получается, что не только этот сын промотал, но и тот, который соблюдал правила, оказывается-то настоящего богатства до сих пор не имеет. Он не те ориентиры в жизни использует. Как он будет дальше жить и двигаться, если он не понял самого главного? Не наследство папенькина, смысл бытия. Он же живет ради этого, получается, и готов пойти по головам для достижения своих целей.
Там еще о козленке как раз речь, да?
А?
А ты нам даже не дал козленка.
Да,
да. Заупокойная, да, трапеза.
Да, 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 да. Вот все эти нюансы всплывают. Вот она, развязка всей этой истории. Вот где Шекспир зарыт, извините за выражение. Покруче короля Лира будет в данном случае. И получается, что тут возникает вопрос. А кто же, о ком идет речь? О блудном, который все промотал приоритетно? Или все-таки о том старшем, который и не приобрел ничего? На самом деле он еще может быть в худшем положении, чем тот, который понял, что он натворил. Осознал, пришел, он потерян был, нашелся, а старший-то еще потерян. Ну, приобретет он это все богатство, а что дальше? Что касается вопросов фарисейства и вот обряда верия, скажем так, вот внешних форм, проявления внешних форм религиозности, которые оторваны от содержания, которые оторваны, скажем так, от веры. Вот вера без дел да вменится в меня. Эти вопросы взаимосвязаны. То есть, когда мы акцент на дела. А вот я все-таки делаю это, я это исполняю, это хорошо. И вот самое-то главное, оказывается, уже не важно. К другому стремимся, другое пытаемся приобрести в жизни. Это что касается фарисейства. Но, а вторая часть змея. Вопроса, связанная со словами Спасителя, я очень люблю эти слова, я их часто повторяю самому себе и повторяю своим братьям и сестрам на приходе или вообще со своим коллегам, со служителем, что, друзья мои, ну будьте просты, как голуби, ну мудры, как змеи, ну не будьте же вы... Глупцами не будьте. То есть Господь дал человеку разум, Господь дарует человеку мудрость по жизни. Если мы следуем за Спасителем, Он открывает нам многие вещи, Он научает нас. Ну давайте, вот это к тому, что учитесь и умейте себя правильно вести, умейте вникать, чтобы не получилось так, что научи дурака Богу молиться, он и лоб все расшибет. Вот глубина евангельского повествования. Очень хорошо, что эти слова звучат на протяжении веков, и они обращены к нам, и современным христианам. Просты, как голуби, но мудры, как змеи. То есть надо использовать мудрость и разум, которые даны нам Богом. Все очень
тут, наверное, можно
я могу долго об этом рассуждать, можно... много примеров приводить, просто не хочу уходить в сторону.
Но можно рассуждать здесь от антонимов, то есть не будьте глупы и не будьте лукавы, то есть мудрый, глупый и простой и лукавый. Наверное, таким образом можно построить логику.
Да, да, отец Михаил, согласен полностью с вами. Ну, давайте следующие вопросы посмотрим. Есть какие-то
хорошо,
еще?
Хорошо, батюшка. Еще от телезрителя вопрос такой совершенно практического характера. Можно ли грехи записывать кратко на записке и отдавать священнику, или нужно подробно рассказывать во время исповеди?
Ну, это не принципиально, на самом деле. Есть такая практика поместная в Русской Православной Церкви. Люди записывают те грехи, в которых имеют желание исповедаться перед литургией. И я считаю, что эта практика неплохая. Она позволяет человеку подготовиться духовно к исповеди. Я думаю, что это хорошая, добрая традиция, которая... Ну, вот существует, она сформировалась, и прекрасно. Что касается перечисления всех грехов, то здесь вот в системе, в православной системе ценностей не принципиально вспоминать вот досконально прям все грехи от юности. То есть совершенно не принципиально. Главное – это сокрушенное сердце человека. Когда человек приходит на исповеди, он должен как бы признавать, что он чувствует свою греховность. В этом есть Вот в этом весь смысл. Это самое главное. Сердце сокрушенное. Вот. И это сердце принимает Господь. Это вот опять мытарь и фарисей. Два персонажа. Ну, от фарисеев нам сегодня не уйти, видимо, от этой темы. Рассуждая о православной системе ценностей, видимо, нельзя никак обойти понятие фарисейства. Вот. Но вот мытарь и фарисей. Мытарь, он стоит с сердцем сокрушенным. Он не перечисляет каких-то определенных грехов. Он просто повторяет одну и ту же фразу. «Я недостоин даже поднять очей моих и взглянуть ввысь и попросить у Создателя что-либо, потому что я недостоин». А фарисей самодовольствием страдает. Он уверен, что у него все хорошо, все правильно. Вот Господь говорит, услышан будет тот, у кого сокрушенное сердце. Все. Так что вот так вот, отец Михаил, я думаю.
Батюшка, позвольте, мы примем еще один звонок.
Да, конечно, отец Михаил.
Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, и скажите, откуда вы звоните.
Меня зовут Галина, я из Астрахани.
Очень приятно, Галина.
Задавайте ваш вопрос.
Угу. Я вообще-то уже дала, но сейчас я повторю. Есть
вы
такое
в эфире,
выражение?
Потому что... Да.
Есть такое выражение «возлюби ближнего, как самого себя». А вот у Иоанна Кронштадтского в «Борьбе со страстями плоти» там, значит, есть такая фраза: «Презирай плоть и возненавидь душу свою, чтобы возлюбить Бога и ближнего». Это как соотносится?
Да, спасибо за вопрос. Значит, рассуждая о понятиях «плоть», «душа» и «дух». Очень важно не забывать, что в нашем христианском богословии эти вещи между собой разнятся. Душа, дух и плоть. Ну, плоть, понятно почему, материальное проявление. А вот душа и дух мы очень часто путаем. Эти термины, мы путаем очень часто эти понятия. Для нас вроде бы это одно и то же, но это не одно и то же. В истории христианского богословия на эту тему было написано много произведений, много рассуждений, но факт есть факт. Святой апостол Павел, однажды рассуждая о человеке духовном и человеке душевном, говорит, что человек душевный, он все-таки тяготеет к понятиям низменным, так или иначе. А человек духовный к понятиям небесным тяготеет, стремится ввысь. К горнему, стремиться к добру. Я думаю, именно в свете всего этого Иоанн Кронштадтский написал, что вот презирай плоть и отвергай свою душу. То есть вот низменное душевное, душевное низменное, как это понимается в христианском богословии, вот то, что связано с чувственностью, да, вот спасибо, отец Михаил, что вот сейчас это подметили, очень, очень правильно, именно с чувственностью, потому что эта чувственность, она может проявиться даже в некоторых религиозных экзальтированных формах. До этого возникало много еретических направлений именно чувственного характера, такого душевного, когда человек считал, что с ним, вот, извините меня, ангелы беседуют, там боги разговаривают, такая прелесть, и до сих пор возникает. Очень много, и эти люди иногда могут считать себя истовыми и искренними, истинными православными христианами, православнее самого патриарха, там, я не знаю, и всех патриархов, которые были прежде, и всех святых. Вот им истина открылась больше, чем всем остальным. Это душевность, вот эта чувственность, экзальтированное состояние такое, харизматическое. Я не побоюсь этого термина, действительно, когда вот человеку кажется, что вот он находится в определенном состоянии блаженства. Такой самообман душевный срабатывает. На этом играют очень сильно многие еретические лидеры, которые пытаются завладеть умами. И это очень на руку злу. Очень на руку злу. Мы должны избегать этого. Мы должны вот все это, вот эту вот всю мишуру, вот эту вот псевдохристианскую, мы должны пытаться избывать из своей жизни. Мы должны вообще избавляться от этого. Каждый день, с утра до вечера. То есть мы должны следить за собой, быть осторожными, как пел один рок-исполнитель. То есть, потому что с утра до вечера происходит между землей и небом эта война. Вот это вот постоянная, вот эта борьба. Апостолы говорят, трезвитесь, бодрствуйте. Обращайте на это внимание. Соблазниться и впасть в эту душевную прелесть очень легко. Это незаметно происходит, и кажется, что все правильно. И вроде бы вот благие намерения, и ими выложена дорога, ну понятно, куда она выложена. Надо очень внимательно относиться к тому, как мы ходим, вот что мы делаем, как мы смотрим на вещи. Апостол Павел об этом рассуждает. Душевный человек страдает низменными устремлениями. Надо быть все-таки выше всего этого, стремиться к духовным понятиям. Я уверен, что Иоанн Кронштадтский именно об этом рассуждает. Он не отрицает того, что чувственность естественна для человека. Нет, но она не должна захлестывать нас полностью. Она не должна затмевать духовное начало, истинные ценности. Чувственность хороша, но она не должна быть во главе угла и затмевать Бога и подлинное переживание веры. Ну, вот это.
Собственно, к системе ценностей.
В системе ценностей, да. Потому что система ценностей у нас... Да, вот православная система ценностей прежде всего связана с духовностью, а не с душевностью. С духовностью. А проявление духовности – это дела добрые, дела милосердия, дела любви, умение прощать. Я об этом постоянно говорю. И ведь заметьте, ведь других критериев понять, насколько православна система ценностей у человека, нету. Нету. Потому что святой апостол Павел об этом пишет. Он хорошо приводит примеры. Если я там и по водам хожу, и на языках говорю, и чудеса творю, и тело свое отдам на сожжение, и имение раздам, а любви не имею, нет никакой пользы. Почему такие удивительные сравнения он приводит? Да потому что и хождение по водам, и чудеса, и говорение на языках, и огонь с неба, и многое другое может творить и злое начало. А добро породить не может, любви не может. И вроде бы кажется, что это самое простое – милосердие и доброта. Но оказывается, нет. Для этого должен быть подлинный источник воды живой. Вот все. И если нет в жизни этого источника, да хоть ты заходись по этим водам, хоть ты все имения свои раздай. Но это не мои слова, это я сейчас интерпретирую послание, одну из глав послания святого апостола Павла. Ну просто вот в такой вот максималистической форме я пытаюсь их истолковывать по-своему. Ну так, по сути своей они так и звучат. Эти слова.
Батюшка, позвольте, мы последний звонок на сегодня примем.
Да, конечно.
Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста. И откуда вы звоните?
Здравствуйте, Маргарита из Свердловской области.
Добрый вечер.
Благословите, батюшка, меня.
Да благословит нас всех Господь Иисус Христос.
На вопрос. Вот вы мне знаете, какой вопрос. Если мой духовный отец отошел в мир иной, его благословение и мое послушание несется дальше или уже можно нарушать?
Угу. Спасибо за вопрос.
Спасибо за вопрос.
Я вас понял, да. Я не знаю, чего именно касаются его благословения в вашей жизни. Мне очень сложно рассуждать, потому что ваш вопрос носит индивидуальный характер. Скажу одно, что у Бога нет мертвых. И отошел он к Богу или не отошел, здесь он на земле или там уже, все равно он молитвенно соучастник в нашей жизни. Этот человек, священник, ваш духовный наставник, он все равно в том числе и сейчас соучаствует в вашей жизни. В вашей жизни он молитвенно соучаствует, предстоит перед Богом, и за вас молится, и за меня грешного, я уверен, молится, и за всех православных христиан. Это важно понимать. Мы имеем таинственным образом общение с невидимой церковью. Через таинство, через молитвы и через многие другие аспекты сакрального характера. Вот. Вы уж, я думаю, должны сами помолиться и спросить у Господа, Господь вам даст ответы на ваши вопросы в отношении тех или иных благословений, которые давал вам ваш духовник. И спросите у Господа нашего Иисуса Христа, чтобы Он вам открыл, как вам дальше быть и что вам дальше делать. Здесь, к сожалению, я, ну, как это правильно выразиться, не могу взять на себя такой серьезной ответственности, чтобы что-либо серьезно, ну, что-либо утверждать и что-либо особо отстаивать. Надо молиться Господу Иисусу Христу, и все откроется. Все откроется.
Батюшка, у нас осталось буквально несколько минут, но хотелось бы мысленно перенестись на 2000 лет назад и вспомнить, как Христос пришел к иудеям. Как вы считаете, вот тот перелом в системе ценностей, который он совершил, он сохраняется, или же мы должны вновь и вновь в нашей жизни производить этот переворот?
Я уверен, что этот перелом системы ценностей сохраняется, уже ничего не поменяешь, все, мир изменился. Все, Господь уже пришел. Но мы должны прилагать усилия своей воли. Царствие Небесное усилием берется. И от этого никуда не уйти. Мы должны прилагать усилия своей воли, мы должны отвечать на призыв Божий, мы должны соблюдать Его заповеди и стремиться вот к добродеянию, вот к делам милосердия, делам сострадания, делам любви. Только так узнают, что мы Его ученики. Другого пути у нас нет, только этот путь. Поэтому, да, мир изменился, да, Господь пришел, и Он с нами, но и мы должны со своей стороны проявлять свои усилия воли. Иными словами, на Бога надейся, но сам не плашай. Вот народная мудрость хорошо нас наставляет. Это к тому, что да, на Бога полагайся, но и свои-то усилия прилагай. Со своей стороны что-то делай, и тогда будет что-то происходить. А без труда не вынешь рыбку из пруда. Вот это мое убеждение. Так я полагаю, так я думаю.
Батюшка, ну как вы считаете, Дух Святой, сошедший на апостолов, он изменил систему ценностей апостолов?
Да, однозначно. И он пребывает сейчас среди нас, и в нашей жизни. И Господь воистину посреди нас. Вот чувствуем мы это, не чувствуем, но Он посреди нас. Это реальность. Да и слава Богу, что мы не чувствуем вот этого мистического присутствия потустороннего мира в нашей жизни, иначе бы мы с ума сошли. Но факт есть факт. Бог присутствует уже в истории человечества во всей полноте. И в нашей жизни, в жизни каждого из нас. В вашей жизни, отец Михаил, в моей жизни, в жизни каждого верующего христианина, каждого христианина, каждого человека, который ищет добро. Я не говорю сейчас только про христиан. Господь открывается там и тогда, когда Он этого желает. Мы не должны об этом забывать. Господь постоянно посреди нас, Он нас наставляет, Он любящий Отец. Но вот мы должны на Него полагаться и просить, чтобы Он даровал нам умение быть простыми, как голуби, но и сил быть мудрыми, как змеи, вот как сегодня было сказано. Дабы мы не впадали в душевную прелесть, дабы мы не становились фарисействующими в нашей жизни, в нашей системе православных ценностей.
Спасибо, Господи, батюшка. Отец Александр, благословите нас на прощание и благословите нас на последнюю неделю перед Великим постом.
Да благословит нас всех Господь, Бог, Отец, Сын и Дух Святой. И помилует нас и даст нам мир.
Спасибо, Господи. Дорогие друзья, напомню вам, что с нами сегодня был настоятель храма всех святых в Гатчине иерей Александр Асонов, ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго, до новых встреч!